Триумфы и трагедии первого десятилетия. Достижения короля Джей Херриса I слишком многочисленны, чтобы перечислять их здесь. Главный из них, по мнению большинства историков, это долгие периоды мира и благоденствия. Нельзя сказать, что войн не случалось вовсе, подобное не во власти земных королей, но все войны Джея Херриса были короткими, победными и велись большей частью на море или в дальних краях. Плох тот король, что воюет с собственными лордами и разоряет свое королевство и усеивает выжженную землю телами подданных, пишет Септон Барт. У его величества достало мудрости не совершать этого. Архимейстеры могут спорить о точных цифрах, но сходятся в том, что население Вестероса к северу от Дорна при Джей Херрисе удвоилось, а число жителей Королевской гавани выросло вчетверо. То же самое, хотя и в меньшей степени, происходило в Ланниспорте, Чайчьем городе, Синем доле и Белой гавани. Мужчины, которым не приходилось идти на войну, распахивали необработанные ранее земли. Цены на зерно падали, рыба тоже подешевела, и в море выходило все больше рыбачьих лодок. От простора до перешейка разбивались плодовые сады, на лугах паслись тучные овечьи стада. Торговый оборот увеличился в 10 раз, вопреки непогоде и случавшимся изредка войнам. Ремесленники всякого рода, кузнецы, каменщики, плотники, мельники, дубильщики, красильщики, ткачи, золотых и серебряных дел мастера, виноделы, пекари, мясники, пивовары и сыровары достигли процветания, невиданного прежде к западу от Узкого моря. Выдавались, конечно, и неудачные годы. Но справедливо будет сказать, что при Джее Херрисе и его королеве удачных лет было гораздо больше. Случались бури, засухи и холодные зимы. Но теперь правление умиротворителя видится нам как долгое зеленое лето. Сам Джей Херрис это вряд ли предвидел, когда колокола Королевской гавани возвестили о приходе 55-го года от завоевания Эйгена. Раны, нанесенные минувшим годом неведомого, еще не зажили, а грядущее не сулило ничего доброго. Эйре и Балерион пропали бесследно, не было вестей от Риены, искавшей их. Сначала мать полетела в Старомест, предполагая, что дочь отправилась к своей сестре-близнецу. Лорд Доннелл и Верховный Септон приняли ее, как подобает, но помочь ничем не могли. Риена побыла немного с Риелой, такой похожей на сестру и такой непохожей. Хочется верить, что со второй дочерью она обрела хотя бы малое утешение. Когда королева посетовала на то, что была плохой матерью, юная послушница обняла ее и сказала: «Лучшей матери, чем небесная, не может пожелать ни одно дитя, и я благодарю тебя за нее». Из Староместа огненная мечта повернула на север, в Хайгарден, Кракехолл и Бобровый утес. Ни в одном из этих замков черного дракона не видели, и Риена вновь оказалась на светлом острове у лорда Франклина Фармена. С годами он не стал любить королеву больше и говорил с ней все так же дерзко. «Я надеялся, что моя леди-сестра, сбежав от вас, вернется домой и, наконец, исполнит свой долг. Но ни о ней, ни о вашей дочери мы и слыхом не слышали. С принцессой я не знаком, но могу лишь поздравить как ее, так и Светлый остров со счастливым от вас избавлением. Если она явится сюда, мы попросим ее удалиться, как попросили вас». «Охотно верю, что с принцессой вы не знакомы», — ответила на это Риена. «Если она в самом деле отыщет сюда дорогу, вы найдете Эйрею далеко не столь терпеливой, как ее мать. Хотелось бы также посмотреть, как вы попросите удалиться Балериона. Черному ужасу так понравился ваш брат, что он наверняка захочет вновь отведать того же блюда. На этом история Рейены Таргариен прерывается. Она не вернулась ни в Королевскую гавань, ни на Драконий камень, ни в какой-либо из замков Вестероса. Есть сведения, что огненную мечту видели далеко на севере, в курганах и на реке Горячке, и далеко на юге, в Красных горах и Тарантинских ущельях. Рейену замечали над Перстами, над лунными горами, над укутанными туманом лесами мыса Гнева, над щитовыми островами и Бором. Чураясь людей, она выбирала места дикие и пустынные, горные вершины, пустоши и болота. Продолжала она разыскивать дочь или искала лишь одиночество? Этого мы никогда уже не узнаем. Ее отсутствие в Королевской гавани пришлось, впрочем, кстати, ибо у короля и его совета она вызывала все большее раздражение. Ее столкновение с лордом Фарменом всех возмутило. В своем ли она уме говорить так с лордом в собственном его замке, негодовал Милс Смолвуд. Я бы на его месте велел вырезать ей язык. Надеюсь, у вас достало бы благоразумие этого не делать, милорд, ответил ему король. Рейена при всех своих безумствах остается женщиной из рода дракона и моей любимой сестрой. В остальном, заметим себе, Джей Херрис со своим десницей не спорил. Септон Барт пишет об этом так. Власть Таргариенов зиждется на драконах, огненных чудищах, спаливших дотла Харренхолл и убивших двух королей на огненном поле. Король Джей Херрис, как и его дед Эйгон, хорошо это понимает. Понимает он также то, что недоступно королеве Рейене. Невысказанная угроза сильнее высказанной. Лорды Вестероса горды, и срамить их негоже. Мудрый король никогда не покусится на их достоинство. Покажи им дракона, и все станет ясно. Но если ты пригрозишь сжечь их замки и скормить драконам их родичей, они лишь ожесточатся против тебя. Королева Алисанна молилась за племянницу каждый день. Она порицала себя за ее побег, но сестру винила гораздо больше. Король, мало замечавший Эйрею, даже когда та считалась его наследницей, тоже себя упрекал, но больше всего его тревожил огромный опасный дракон в руках сердитой 13-летней девочки. Ни метания Рейены, ни разосланные великим мейстером вороны не привели ни к чему. В Красный замок приходили лишь ложные донесения и досужие выдумки. Шли месяцы, и король начинал опасаться, что его племянницы нет в живых. «С Балерионом шутки плохи», — говорил он совету. «Вскочить на него, никогда не летавший прежде, и полететь прямиком через море, скорее всего, он сбросил ее, и бедное дитя камнем ушло на дно». Септон Барт соглашался с ним. «Драконы по природе своей не бродяги», — говорил он. «Чаще всего они находят себе какое-нибудь укрытие, пещеру или разрушенный замок, откуда вылетают охотиться и куда возвращаются. Балерион, избавившись от наездницы, наверняка в таком логове и сидит, а поскольку в Вестеросе его ни разу не видели, то принцесса, как видно, направила его за узкое море к бескрайним равнинам Эссоса. «Будь она мертва, я бы знала», — возражала им королева, — «я чувствую, что Эйрея жива». Все шпионы, посланные Рега Дразом по следу Элис и Фармен и краденных драконьих яиц, получили вдобавок задание найти Эйрею с Балерионом. Поступающие от них донесения были, как и в случае с яйцами, лживыми или выдуманными ради награды. Одни осведомители ссылались на сведения из третьих, четвертых рук, Другие кратко сообщали, что вроде бы видели дракона, во всяком случае что-то большое и с крыльями. Самая любопытная весть пришла из Андалосских холмов к северу от Пентоса. Тамошние пастухи со страхом рассказывали о чудовище, пожирающем целые стада и оставляющем за собой кровавые кости. Сами они его не видали, потому и спаслись. А те, кто видел, ничего уже не расскажут, ибо чудище ни одну баранину любит. О том, что чудовище сжигает свою добычу, никто не упоминал. Джей Херрис поэтому думал, что Балерион ни при чем. Однако все же послал в Пентос десяток людей во главе с королевским гвардейцем сиром Виллемом Осой, чтобы этого зверя выследить.